Крупным планом. Крупным планом. Братья Верники представляют.
Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня Даниил Страхов. Телефон прямого эфира 633-5565. И я знаю, что у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим, да. И Даниил. Меня
добрый
зовут
вечер.
Наталья.
Здравствуйте, Наталья.
У меня два вопроса.
Да.
Вот хочу спросить, Даниил, кто для вас кумир, с кого вы могли брать пример? И второй, какая вам большая роль запомнилась, в театре или в кино, запала в душу?
Вы имеете в виду роль, которую сыграл Даниил,
да,
или
да,
из
да,
того,
да,
что он видел,
да,
как зритель?
Спасибо.
А, свои роли, да? Спасибо, Наталья.
Спасибо, Наталья, большое за два вопроса. Что касается кумиров, отвечу, что кумиров у меня нет, ибо не сотвори себе кумира.
Извини, а я вот читал где-то, что настолько ты любил Тихонова, что благодаря ему ты пошел в профессию. Или это лукавство?
Это такое полулукавство. Где-то я ляпнул, и это действительно такая как бы полуправда, такая легенда уже, что когда мне было лет 15,
ты
мама меня спросила, кем ты хочешь быть. В этот момент показывали на Зоне весны. Я подумал, вот он сидит.
Но очень красивый,
сидит, ничего не делает, ничего я так не смогу, что ли. Вот, и решил пойти в артисты.
Так, да?
То есть как бы, ну да, ну я очень любил Будулай, может быть, в этот момент Будулай показывали. Я не знаю, но это уже такая некая легенда, которую я сам придумал, поэтому к ней нужно относиться не как к правде,
как
не принимать
легенде.
Ее за чистую монету. Это такая полуправда, полулегенда. Что касается кумиров, ну, на самом деле, если говорить про достойных артистов, их такое количество, и, господи, с кого начать, чтобы потом всех перечислить и никого не забыть. Тут, понимаете, тут такая плеяда артистов, если говорить и про Тихонова, и про Ульянова. Если брать западных артистов, это, конечно, Де Ниро.
Ну, хорошая компания.
Отчасти Аль Пачино. Да, ну почему отчасти? Туда же.
Туда же.
Если говорить про молодых, это Джонни Депп, Брэд Питт, значит, Эдвард Нортон. Ну, тут,
ну, прекрасно.
Если говорить про наших современников,
да,
я не буду никого называть.
Да? А у нас есть телефонный звонок из Ярославля. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Светлана.
Здравствуйте, Светлана.
Во-первых, спасибо большое за передачу. И у меня вопрос
спасибо.
К Даниилу.
Да.
Даниил, в одном из давних ваших интервью вы как-то обмолвились, что уже к 33 годам поняли все о Гамлете, о роли Гамлета, но не уточнили, а что же именно вы поняли?
О, как интересно.
Но не уточнили, что?
Что именно,
что именно вы поняли?
Свет, спасибо большое за хороший и интересный вопрос. Ну, когда артист читает, предположим, пьесу или сценарий, ему кажется, что он все знает про эту роль, это его, конечно, первичная ошибка, потому как спектакль или фильм складывается в голове режиссера. Вот. Некий актерский разбор, если говорить про него, да. Может быть, когда есть ощущение, что ты попадаешь в какую-то внутреннюю тему, когда тебя эта роль волнует. Вот, наверное, именно это я имел в виду. Ибо поставить Гамлета как режиссер я бы не сдюжил и не смог. Это не мое дело, не моя профессия. И не тот материал, за который вообще нужно браться в 33 года артисту. Вот. Что касается самого Гамлета как персонажа, как это такая тема, ого-го. Я раньше не совсем понимал, что за проблемы, да, помимо
Гамлета.
Да, помимо, так сказать, некой внешней фабулы, пришел к нему призрак, да, там сказал отмсти. Вот. Что за проблемы движут этим человеком? А в чем конфликт? Если говорить не про внешнюю фабулу, а про какой-то внутренний разлад. И достигнув этих самых несчастных 33 годов, я как-то въехал в этот текст совершенно с другой глубиной понимания, что ли. Жалко только, что пока никто не берется за Вильяма нашего Шекспира. Хотя я знаю, что один из наших современников кинорежиссеров запускается с Гамлетом.
С Гамлетом?
Да, но не буду говорить, кто. Хотя почему не сказать?
Кто?
Может быть, ситуация изменилась, но несколько месяцев тому назад я знаю, что в запуске находился Гамлет в версии, скажем так, Юрия Кары. Вот. Ну, я в эту версию не вписался.
А были пробы?
Пробы были, да, были пробы. И, собственно говоря, с этого началось какое-то такое вот углубленное мое изучение материала. Я нисколько не жалею о том, что эта история обошла меня стороной, потому как об этом жалеть нельзя, ибо сколько раз я не убеждался, расстроившись, что вот я не снялся в этом кино, вот меня не взяли. Потом я смотрел и убеждался, не обязательно фильм получался плохой, но я видел, что это не мой материал, что это не мой режиссер, да, не моя история. Так или иначе, или действительно было не очень все как-то так удачно. По-разному. Вот. Поэтому я нисколько искренне говорю, не расстраивать по этому поводу, тем более, что время еще сыграть Гамлета есть. А там поглядим, кто, так сказать, кто позовет, может, кто-то нас слышит.
Да.
Несмотря
на кризис.
У нас
есть звонок телефонный, может, кто-то тебя уже на Гамлет хочет позвать. Добрый вечер.
Добрый вечер, я действительно слышу, да, но, к сожалению, не могу предложить.
Вас как зовут?
Меня зовут Светлана.
Здравствуйте, Светлана.
А, вот у меня такой вопрос к Даниилу. Все мы родом из детства.
Да.
Вот, и всегда важно в каком окружении мы растем? Uh-huh. Ну, конечно же, кто наши родители? Наши близкие. Близкие uh-huh. – это не только родственники, да?
Uh-huh.
А те люди, которые близкие, вот как везло ли вам на такие встречи? И еще такой момент, чисто вот профессиональный, наверное.
Uh-huh.
Я знаю, что актеры должны делать туалет, актеры должны каждый день заниматься движением. Ну, для того, чтобы... Именно должны, для того, чтобы быть в форме.
Хватает
ли на все на это время? Потому что пока человек молодой, он, наверное, об этом не думает, да,
uh-huh.
а вот потом хорошие привычки переходят в дальнейшую жизнь.
Ага, да. Спасибо, Светлана.
Спасибо большое, Светлана, за вопрос. Простите, что начал шутить в процессе вашего монолога. Значит, что касается
родство,
формы.
Да.
Что касается формы...
Или со второго начнем.
Со второго начнем,
давай.
С ближайшего, да, uh-huh. к концу. Что касается формы, то, конечно же, артисты театра и кино страшные ленивцы. Вот, это не
все,
артисты,
да?
Это не артисты балета, которые должны, пока не ушли на пенсию, по 5 часов у станка стоять. Это как говорила одна бывшая артистка театра Гоголя: я пошла в артистки, потому что думала, что так, пришел в 7 вечера на спектакль.
Отыграл?
Отыграл, да, и лег спать. И весь вечер, и весь день свободен. Следующий. А то, что с утра нужно на репетицию, ля-ля-ля, конечно же, ей в голову не приходило. Я хожу в спортзал редко, но хожу.
Это хорошее добавление. Я хожу в спортзал.
Нет, вы знаете, ну, знаете, спортзал – это такая штука. Я, предположим, полтора года вообще не вылезал из спортзала.
И... Но это для работы нужно было?
Это было для работы. Роли, мне, да? Да, мне нужно было набрать какую-то определенную форму. Сначала резко похудеть, потом резко, наоборот, набрать массу, при этом не потолстеть. Как раз для Исаева я решил, что нужно быть немножко покрупнее.
А ты сам решил или режиссер Суляк решил?
Я решил. Этот вопрос я с ним не обсуждал, потому что я понимал, что на протяжении 16 серий, находясь на крупном плане, мне нужно, так сказать, чем-то заполнять. Это не значит, что нужно было расплываться, да, лицом по этому крупному плану, что невозможно было собрать нос и щеки. Нет. Я имею в виду некое, ну, как сказать, если говорить театральным языком, вот этот артист себя поставил, да, на сцене, вот он стоит, а этот артист колышется. Вот. Вот, наверное, так сказать, это будет как-то более или менее понятно в качестве такого вот такого примера. Вот. Поэтому, конечно, форму я поддерживаю как могу, но в данный момент я стараюсь поменьше есть и поэтому поменьше качаюсь. Ибо не вижу, так сказать, не вижу вектора, куда мне свой организм в данный момент направлять, потому что какой-то ближайший работа.
Организм на перепутье.
На перепутье он отдыхает.
Прекрасно. Сейчас на второй вопрос отвечу. Давай мы еще один звонок послушаем.
Да.
Добрый вечер. Алло.
Алло, здравствуйте. Это вас беспокоит Марина.
Здравствуйте, Марина.
А можно вопрос? Вот вы сейчас работаете в антрепризе.
Да.
И вот в свете вопроса Гамлета я бы хотела спросить, а вот вы верите, что, например, антреприза может составить как бы конкуренцию театрам, репертуарным, и там появится хорошие, ну не то, что хорошие там комедии ставятся, можно даже сказать, что лучше, чем некоторых репертуарных. А вот, как вы говорите, Гамлет или какие-нибудь очень серьезные работы, которые вот, такие классические, могут там появиться или нет? Вот как вы думаете, не сейчас, а вот в дальнейшем, в будущем? Потому что очень многие режиссеры, которые очень талантливые, хорошие, актеры там работают. Вот у меня такой вопрос.
Спасибо, Марина. Ну, кстати, я вот, ты сейчас ответишь, как ты считаешь нужным, но я хочу напомнить, что ты участвовал в спектакле «Ромео и Джульетта», который поставил Роберт Стура.
Да, тоже материал, в общем, не самый развлекательный, хотя
играл
это,
роль...
конечно, не Гамлет. играл роль Париса, да, которая мне, честно сказать, быстро надоела.
Быстро надоела? Хотя в этой постановке очень весомая роль была Париса.
Не он знаю, она обещалась быть весомой, но как-то так вот до веса дело не дошло. Что касается вопроса о том, верю ли я в то, что когда-то, возможно, это случится, в принципе, это уже как бы постепенно происходит, когда... Что касается, предположим, московских театров, они начинают соединяться в неком таком вынужденном, с одной стороны, симбиозе с антрепризой, когда на базе театра возникают такие полуантрепризные проекты с приглашенными артистами со стороны, с приглашенными режиссерами.
Ну или внутри, на самом деле, вот в Линкоме несколько таких вот совместных проектов.
Я про это Линкома, и говорю.
Да,
Линкома и с кем-то, совершенно верно.
Да, с определенной
вот
компанией.
Это все говорит о том, что что-то такое происходит, что, в принципе, говорит о том, что зритель, я надеюсь, по крайней мере, в конце концов оторвется от синюшных, значит, телеэфиров, заполненных убийствами и всякой, значит, ерундой, всякими скабрезностями, и обратит свои взоры внутрь самого себя, а значит, и в театр, потому что... Это зеркало нашей души.
Зеркало нашей души. Ну вот, а ты недавно начал играть в спектакле «Вокзал на троих». Вот
«Вокзал на троих», сказали, да, это, да? Комедия, это комедия.
Это комедия. Прекрасный партнер у тебя.
У меня замечательный партнер. Вместе с Федором Добронравовым играет...
Сергей Серов.
Сергей Серов, как называется, «В очередь».
«В очередь», да.
Вот. Основной мой лирический, скажем так, лирический-комический партнер – это Олеся Железняк, замечательная и драматическая, и комедийная актриса. И на самом деле
это
спектакль...
У тебя абсолютно комедийная роль в этом спектакле.
Нет, ну как сказать. Она, конечно, не то, что я, так сказать, с голым пузом все два акта танцую и, значит, веселю народ. Иначе бы меня не позвали, а позвали бы кого-нибудь другого, наверное, более характерного артиста. Там в том-то и дело, что история про, скажем так, если говорить про амплуа, театральная встреча героя-любовника и такой вот, так сказать, характерной девицы, которую играет Олеся. Но, несмотря на то, что это комедия, мы выводим зрителя к концу второго акта на лирико-драматические темы, и я надеюсь, что у нас это получается все лучше и лучше, несмотря на то, что пьеса не всегда дает нам такой драматургический материал. Но мы ее тащим в эту сторону как бы изо всех сил, и мне кажется, что у нас это получается. Так что приходите.
Да, телефон прямого эфира 633-5565. Звоните, задавайте свои вопросы. И вот как я в начале программы сказал, Даниил принес с собой два билета на спектакль «Вокзал на троих», который ближайший спектакль в Москве 21 июля.
Июля.
Да. Июля, да. Угу. Дань, еще мы не ответили на вопрос вот нашей радиослушательницы Марина по поводу детства, все мы родом из детства, и вот кто духовную, как сказать, вот родство с кем-то ощущал, кто тебя питал, скажем так, вот в детстве, наверное, кроме
кто
родных
меня
и близких.
Кроме родных
мамы
и близких.
Мамы и папы, да.
Кто же меня питал? Детство мое полно разочарований.
Вот как?
Да. Но я, скажем так, разочаровывался не сам по себе, а вместе, наверное, со всей нашей страной. Но... Оно совпало с каким-то таким вот этим первобытным бульоном, в который попало наше сознание в перестроечные года.
Ну а в чем твои разочарования были, вот, прежде всего? Вот, твои конкретно молодого человека, растущего организма.
Вы знаете, сразу на выставку говорить с тобой, Вадим. Эти разочарования, они продолжаются, к сожалению, потому что я понимаю, что человеческие чувства настолько зыбкая вещь, и так легко обидеть близких, так легко быть обиженным ими, и самое страшное, что они не всегда это понимают, собственно, в чем причина конфликтов. А мы, люди русские, разучились разговаривать о том, что мы испытываем, о том, что мы чувствуем. Мы, собственно, никогда этого особо не умели. Да? Тот же самый Чехов, он весь построен на подтекстах. Мы как бы говорим ни о чем, а в это время происходит что-то, за чем невозможно не следить, потому что невозможно глаз оторвать. Вот, наверное, это та самая проблема, которая тянется из детства, и в том числе и из моего. И в чем-то, вероятно, составляет некий движущий мотив моего актерского существования. Ибо если бы я был полностью благополучен, в том числе и в своем детстве, будь оно неладно, вот, то нечем было бы, так сказать, пополнять некий драматургический запал, с помощью которого я что-то пытаюсь через свои роли рассказать нашим зрителям.
Замечательно, замечательно сказал, Дань. У нас есть вопрос телефонный еще.
Отлично.
Один. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Меня зовут Надежда.
Здравствуйте, Надежда.
Я хотела бы, во-первых, пожелать замечательному артисту Данилу Страхову много ролей разнообразного самого плана.
Я к вам присоединяюсь, Надежда.
И в театре, и на телевидении, и в кино. А вопрос у меня такой, чисто, может быть, гипотетический. Вот скажите, пожалуйста, Даниил, вот без чего вам, как творческому человеку, труднее было бы обойтись? Без сцены или без съемочной площадки? То есть я имею в виду, какой из этих видов искусства вам открывает больше в самом себе, вот двигает куда-то, позволяет развиваться?
Творчески развиваться. Спасибо, Надежда, за вопрос.
Надежда, вопрос с такой подковыркой, с провокацией, в хорошем смысле этого слова. На который я, наверное, отвечу несколько, так сказать, как бы уйдя от него, но на самом деле ни, как бы нисколько не уходя. Я искренне считаю, что сцена и кино – это практически две разные профессии. Бывает так, что артист обаятелен и интересен в кино и совершенно не представляет из себя ничего в театре. И наоборот. Бывает так, что глаз не оторвать на сцене, а в кино, ну, в лучшем случае, используют какую-то одну, так сказать, какую, там, некое одно качество актерское. Вот. Я смею надеяться, что и там, и сям с разным успехом, с разной периодичностью я бываю интересен, скажем так. Или, по крайней мере, мне есть что сказать. Без чего бы я не смог обойтись? Да, наверное, и без того бы не смог обойтись, и без другого бы я не смог обойтись. И недаром сейчас как-то, слава богу, театр возвращается в мою профессиональную жизнь. И это, наверное, тоже неспроста, ибо святое место пусто не бывает. Но раз кино нет, то есть оно есть, но какое-то неинтересное, после «Русулика» очень сложно выбирать, на что-то согласиться, потому что, конечно, он работает потрясающе и с артистами, и, в общем, отравил мое существование профессиональное, отравил Сергея Владимировича. Невозможно после него прямо вот от всего почему-то нос воротишь. И это неправильно, потому что, как знать, может, Сергей Владимирович никогда меня больше никуда не позовет. Ты же сидеть и ждать теперь всю жизнь тоже нельзя и неправильно.
Но видишь, ты сам говоришь, что сейчас театр как-то повернулся в твою сторону, или ты повернулся в сторону театра, видимо, всему свое время.
Избушка-избушка, да.
Да-да. И я не знаю, можем мы об этом говорить или нет, но в твоих планах там осенью, если даст Бог, все получится, два спектакля выйдет с твоим участием.
Да чуть ли не три, какой-то ужас. Три, я боюсь сейчас зарекаться и, так сказать, прям вот.
Но это не антрепризные спектакли, а это спектакли в стационарных театрах.
Да, в том числе и в стационарных театрах, ибо вот поступило предложение из двух театров, и оба предложения столь соблазнительны, что возможно, и как бы я к этому прилагаю все усилия, что я не откажусь ни от того, ни от другого, из театра Станиславского и из театра на Малой Бронной.
На Малой Бронной. А вот был вопрос нашей радиослушательницы. Может ли, по твоему мнению, стационарный театр конкурировать с антрепризным? Или это два совершенно разных организма?
Разве был такой вопрос?
Ну, был, да, в том числе, когда вот задавали вопрос по поводу.
Ну, конкуренция – дело вообще такое условное. Конкурировать в чем? В кассах, в сборах? Ну, есть театры, которые с успехом выживают в наше непростое финансовое время, хотя когда финансовое время бывает простым. Мне кажется, что да, конечно, тут все зависит от какой-то политики театра, от его вкуса, от его умения воспитать своего собственного зрителя. А потом, знаете, есть такие антрепризы успешные, что лучше бы их не существовало вовсе. Они вот ездят по всей стране, чешут и деньги, гребут лопатой. Но это же стыдоба, и мне только... Я только не могу одного сделать, и не хочу это винить в этом артистов, потому что артист – это дело очень непростое. И когда человек перестает быть, там, не знаю, предположим, молодым, востребованным, да, если он не снимается, как раньше, ему же надо на что-то жить, И он уже идет на некие компромиссы и выбирает тот материал, который ему предлагают. Поэтому камень, который я пустил в огород, так сказать, каких-то там антреприз, может быть, не всегда хорошего вкуса, он скорее относится к нашим многоуважаемым антрепренерам, которым, в общем, трава не расти, лишь бы заработать. Я надеюсь, что и они постепенно воспитаются, перевоспитуются. И, ну, а скорее всего, просто зритель переест и начнет требовать спектакля другого уровня, другого содержания. Хотя, конечно, на это уповать тоже романтизм.
Но жизнь идет кругами все-таки, и часто так бывает. Вот мы говорили в начале передачи, что первая твоя роль, на мой взгляд, это очень удачная была работа в спектакле «Петербург» театра Гоголя.
Это,
да, я говорю искренне. Это был спектакль, сделанный с режиссером Сергеем Голомазовым,
да,
с которым ты позже встречался еще и в театре
«Джигарханяна». Вот, я вспомнил про вопрос, на который не ответил, когда, не помню уже, кто, как зовут нашу многоуважаемую слушательницу, был задан вопрос по поводу того, какая роль, да, какой-то на меня отпечаток отложила,
да, оставила. Да, это Елизавета.
Вот Елизавета.
Слушательница наша.
Слушательница. Звонила, да. Вот. Я думаю, мне так кажется, что эта роль, помимо Петербурга, которого я...
Андрея Белого.
Да, Андрея Белого, которого я люблю, вот, и вспоминаю о нем очень часто... Это, конечно же, Платонов, того же самого Сергея Анатольевича Голомазова, ныне художественного руководителя театра на Малой Бронной. Вот. Спектакль, который тематически по своим каким-то вот внутренним темам настолько совпал...
С твоим состоянием.
Ну, даже не состоянием, а какая-то, знаете, вот есть такая... Есть такое выражение, которое, в общем-то, на самом деле мыло-мыльное и очень условная штука. Внутренняя тема актера. Говорит с иронией, потому что, в общем, какая там тема? Тема, она... У кого-то вообще никакой темы нет, а он гениальный артист. А у кого-то тема темовна, но он не интересен. Вот. Но эта тема, которая поднимается в первой пьесе Антона Павловича Чехова и потом, в общем-то, растекается как по дереву, по этим руслам, по всем его пьесам, расчленяется на разные сюжеты, на разные персонажи. Эта тема мне очень интересна, близка и имеет свое продолжение, предположим, в пьесе Вампилова «Утиная охота». Вот. Это интересно, это то, что в свое время играет этот спектакль в учебном театре ГИТИСа, мне доставляло не только какое-то профессиональное удовольствие играть с молодыми
ребятами. Да, но я хочу уточнить, что ты в тот момент не был уже студентом, ты был приглашенным актером.
Я был приглашенным артистом, да.
На курс, которым руководил Голомазов.
Которым руководил Скандаров. А Голомазов был там режиссером.
Режиссером был, педагогом, да, этого курса. Но сейчас Голомазов пригласил тебя в театр на Малой Бронной. Не знаю, можем назвать спектакль, который он пригласил тебя?
Ой, я даже не знаю. Может быть, и не можем пока. Наверное, пока не можем.
Не можем, да?
Пока, наверное, не стоит
говорить. Во всяком случае, я знаю это название, это очень интересная пьеса, и если этот спектакль будет, то я думаю, что это будет, я уверен, что это будет театральным событием, так что следите за афишами. Но скажи, у тебя ведь тоже, поскольку, ну, я так сказать, вот знаю, мы с тобой говорили об этом неоднократно, тяга к театру всегда была. И после того, как ты ушел из театра на Малой Бронной в силу разных причин, да, были и приглашения в Ленком, и в театр Станиславского. В Ленком тебя даже звали на спектакль «Последняя жертва», насколько я помню, Марка
Захаровского. Да.
«Последней жертве», спектакль «Вабанк», на роль Вадима Дульчина. Уж чего лучше-то?
Ну, вот так.
И
вот
я
так
знаю,
вот,
что ты сам отказался, не пошел.
Провокация. Ну, что мне ответить, Вадим? Ну, вот я походил на репетиции, я понял, что я не вписываюсь в эту систему координат. Я почувствовал себя там, так сказать, ну, каким-то чужеродным инородным телом. Это не потому, что меня окружали какие-то злобные люди. Нет, они все прекрасные артисты и хорошие люди. Избруев... И, в общем, Ираков, там, ну, компания замечательная. Ну, я как-то вот, ну, вот как-то вот не пошло.
Ну, знаешь, я думаю, не каждый актер найдет в себе силы вот сказать, вот моя интуиция, я не буду. репетировать.
Ну, я надеюсь, что Марк Анатольевич простил меня уже, и, так сказать, как-то... Я думаю, что у него забот гораздо больше, чем вот этот маленькое... Это маленькое событие.
А я, знаешь, про что сейчас...
театральной жизни?
Ну, наверное, но я сейчас... Речь идет... Я говорю про твою, про актерскую требовательность. Это, как сказать, это пришло с годами, это пришла наработка такая, или это всегда в тебе был момент такой вот самодостаточности и понимания, вот это мое, это не мое?
На самом деле, что касается моей самодостаточности, это большая-большая иллюзия. И не только, наверное, моя, но и окружающих меня людей. Потому как часто от режиссеров я слышу, что вот, Даниил, о вас говорят, что вы такой прям вот требовательный, что вы вот прям... никому проходу не даете, вот мучаете и мучаете, мучаете. Я напротив того, я с радостью растворяюсь в режиссере, если он предоставляет мне такую возможность. Вот когда я работал с Сергеем Владимировичем Русулюком в течение года, я не задумывался ни о чем, кроме как о своем существовании в роли. И мучил его, что называется, только этим. А он мучил меня, и мы вдвоем мучились. И не знаю, как ему, наверное, я его достал до печенок, но тем не менее, вот некое такое растворение, в хорошем смысле этого слова, в режиссере, у меня было стопроцентным. Я полностью ему доверял. Я понимал, что это человек, который вот ведет меня как слепца через... через что?
Через пустыню.
Ну, пусть будет через пустыню.
Да. Ну, была интересная, на мой взгляд, работа у тебя в фильме Александра Рогожкина.
Я снимался у него, имел счастье сниматься у него в двух картинах. Первая картина – это была «Перегон», почти главная роль.
Да,
она заявлена как главная. А потом еще был фильм «Игра», про то, как в лохматом 2018 году сборная России выиграла чемпионат мира по футболу. Я там играл характерную роль, да, Азиза, по-моему, не помню. Вот. Ну, это такая шутка, да. Вот. Мне тоже это доставило большое удовольствие, потому что в кино мне никто, разумеется, не предлагал хоть сколько-нибудь характерные роли. А если говорить про «Перегон», это первая серьезная работа в большом кино, к которой я очень серьезно и отношусь. Это роль практически без слов.
И вот как раз то, о чем ты говорил, про русскую душу, которая живет на подтекстах, да, вот мне кажется, в этом фильме как раз он и есть весь на подтекстах, полутонах, полувзглядах, полуэмоциях и все состояние внутри.
Это заслуга Рогожкина, который приходил на площадку, и несмотря на тот текст, который он сам, между прочим, написал, он точно знал, что он хочет, и что он видит в своей картине. Ему, собственно говоря, как говорят, что режиссер свою картину снимает до прихода на съемочную площадку.
То есть он четко понимает уже во время работы, что он...
Вот он из тех режиссеров, который четко понимал, что он хочет, чего он не хочет. И с ним я работал не то, что как слепец, а просто как Короче, он меня запеленал полностью.
Младенец в пеленках.
В общем, младенец в пеленках, потому что... Настолько он точно знал все, что нужно ему для картины, потрясающий совершенно, абсолютно немногословный человек. Редко-редко, когда он подойдет и очень умно пошутит. Вот. Человек потрясающего интеллекта.
К вопросам о шутках и не шутках, вот мы сейчас, и это опять же не шуточное заявление, мы должны на несколько минут прерваться, а потом вновь вернемся в студию «Радио России Культура».
Крупным планом. Планом. Крупным планом. Продолжение следует. Радио России.